Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В этот раз в студии я, Тимур Усмонов. И я думаю, что временное отсутствие Натальи Князевой не помешает нам продуктивно сегодня побеседовать с нашим другом, юристом Владимиром Плужником. Владимир, здравствуйте, рад вас приветствовать.
День добрый.
Слушайте, но все уже по кадру-то, в принципе, понятно. Да? Мы сегодня говорим о дистанционной работе и как сейчас Трудовой кодекс подстраивается под реалии, когда многие сотрудники после пандемии коронавируса решили, что для них очень даже удобно, а начальники тоже решили, что эффективно не держать какие-то большие офисы, а сотрудников привлекать, собственно, на дистанционной работе. И вот, в общем-то, вот сейчас Владимир демонстрирует нам достижения техники. Как можно сделать себе красивый фон, как можно хорошо организовать онлайн-конференцию, по крайней мере, даже для дистанционного выступления в СМИ, чем мы, собственно, регулярно и занимаемся на радио «Спутник Кыргызстан». Сегодня о дистанционной работе, Владимир, с вашего позволения. Все хотят работать дистанционно, это не секрет. Есть люди, которые вынуждены работать недистанционно, такие как, например, представители СМИ, прикованные к микрофону, то есть мы с Натальей, в частности, я. Давайте с самого начала поговорим. Слушайте, а с любым ли сотрудником можно договориться о работе дистанционной? Ну, понятное дело, не будем брать технический персонал, по онлайн-связи уборщица или клининг-менеджер офис не уберет. А вот что касается других людей, скажем так, из направления интеллектуального труда?
Ну, здесь вопрос лежит в плоскости изначально, как возникли трудовые отношения. Если работодатель с нулевой позиции приглашает работника на работу дистанционную, то ответ, соответственно, с любым. То есть, если сотрудник ранее не работал, пришел только первый раз к работодателю, работодатель в объявлении указал, что работа будет дистанционная. Теперь этот трудовой кодекс позволяет. Слава богу, правильно вы сказали, он идет в ногу со временем, в отличие от другого гражданского законодательства. Поэтому договор может быть заключен с любым сотрудником. Дистанционная работа имеется в виду. Если вот он прямо сейчас пришел на работу и ранее у работодателя не работал. Ну, соответственно, необходимо согласие на такой вид работы и работника, и работодателя.
Понятно. А если ты работал, не дистанционно в офисе сидел, насмотрелся на своих коллег, которые работают дистанционно, и хочешь тоже уйти на удаленку, как это сейчас говорится? Есть такая возможность?
Желание работника вы имеете в виду?
Да.
Желание работника может быть исполнено. Работодатель не золотая рыбка, а с точки зрения Трудового кодекса это возможно, если вот здесь уже согласен сам работодатель. То есть желание работника есть, желание работодателя должно возникнуть. Соответственно, в действующий трудовой договор с таким человеком вносятся изменения обязательно с письменного согласия двух сторон, ну понятно, работник и работодатель, что работа теперь будет являться дистанционной. Не так, как просто сказать: уважаемый Бакыт Суркулович, я завтра хочу дистанционно. Бакыт Суркулович говорит: да, конечно, Тимур, вы сегодня отработаете, а завтра будет дистанционно. Здесь возникнет путаница, и критичность возникает как для сотрудника, так и для работодателя. Для работодателя, если не изменить условия договора, то получится, что контроль над работой сотрудника будет потерян рано или поздно, возможно. А для работника очень критично, потому что отсутствие на рабочем месте, которое у него по договору, 3 часа подряд, согласно 83 статье Трудового кодекса, является основанием для моментального увольнения. И потом говорить о том, что вы же устно согласились, чтобы я работал дистанционно, даже в суде не сработает.
Ничего не получится, да? То есть это фактически без договора пропуск твоего официального рабочего времени, нарушение трудового графика.
После 3 часов подряд, конечно.
А хорошо, ладно, это если сотрудник хочет пойти на дистанционку, а если у нас руководство оказалось прогрессивным и решило распустить тех сотрудников, которые в офисе сидели, по домам, чтобы воздухом офисным не дышали, это возможно и должен ли при этом создать необходимые условия для своего сотрудника на дому, тот самый работодатель? Хорошо, вы отправляете меня работать, а у меня однокомнатная квартира, там у меня жена, теща и двое детей, и абсолютно никак невозможно осуществлять свои трудовые обязанности. Что в этом случае можно сделать?
Здесь, исходя из вашего вопроса, желание работодателя. Но, видимо, нет так из подтекста желания работника, исходя из...
Возможно, нет, да.
Возможно. Давайте рассмотрим эту ситуацию. Трудовой кодекс предоставляет право работодателю в одном единственном случае принудительно отправить сотрудника на дистанционную работу, подчеркиваю, принудительно, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. То есть не чрезвычайных происшествий, внимание, нужно запомнить, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, ну, в котором у нас была в лучшем случае, так сказать, пандемия, не люблю это слово, но тем не менее. До последнего времени, я немножко отступлю, мы редко кто, когда готовили договоры для компании, редко кто компания обращал внимание вообще на понятие пункта форс-мажор. Ну, форс-мажор и форс-мажор. Что может такого экстраординарного произойти? Ну, вот произошел форс-мажор. Поэтому здесь Трудовой кодекс, вернее, изменения, внесенные в него, они уже действуют, позволяют работодателю принудительно отправить сотрудника только в этом случае. Если просто работодатель решил ввести какие-то прогрессивные методы работы, какое-то новое программное обеспечение, и сотрудник не хочет уходить на дистанционную работу, принудительно это сделать невозможно. А для работодателей могу дать совет, приказ необходим. Если возникла чрезвычайная ситуация, вы отправляете сотрудника на чрезвычайную работу, изменять здесь трудовой договор не нужно, поскольку это временное явление. Соответственно, достаточно издания приказа. А вот второй части вопроса, который вы, Тимур, сказали по поводу обеспечения. Ну, понятно, вот я сейчас с вами разговариваю, я смотрю веб-камеру, использую ваше специальное программное обеспечение для доступа к сегодняшнему эфиру. Кто нас по видео, конечно, смотрит. Угу. Это мое оборудование, это мое личное оборудование, оно принадлежит мне, ну, ввиду его дешевизны на сегодняшний день. Но по Трудовому кодексу вот это все, если бы мы с вами состояли в трудовых отношениях, и сейчас бы вы меня, ну, как бы так, заслушивали мой отчет о работе за первую половину дня, то вот это все оборудование, начиная от камеры, компьютером, какими-то средствами связи, доступом к всемирной паутине интернет, доступу к телефонам, то есть все, что возможно, необходимо для работы, должен обеспечить работодатель за свой собственный счет, конечно.
Даже когда чрезвычайная ситуация?
Даже когда чрезвычайная ситуация. Давайте мы изначально определимся, значит, дистанционная работа, это чтобы немногие не запутались. Потому что, ну, допустим, швея нашила сегодня 10 единиц продукции в швейном цеху, а 5 взяла домой дошить. Это не дистанционная работа, чтобы не спутали. Дистанционная работа, четко нам Трудовой кодекс гласит, с использованием средств телекоммуникационной связи, в том числе с помощью всемирной сети интернет.
Хорошо.
А поскольку Трудовой кодекс это установил, работодатель обязан обеспечить меня всем оборудованием.
Хорошо, с этим разобрались, но, с другой стороны, введение в том числе всех вот этих вот правовых вопросов между работником и работодателем, ну, грубо говоря, которые начинаются с того, что мы подписываем трудовой договор, это ведь тоже часть работы. А если сотрудник дистанционный получается, то все, ему в офис являться нельзя, табу, и подписывать все вот эти документы тоже надо в электронном виде. Вообще двери для этого человека в офис, они закрыты. Появляйся, пожалуйста, в нашем рабочем пространстве только с помощью средств интернет-видеокоммуникации. Так получается?
Больше мы тебя видеть не хотим, да?
Конечно, только вот в виде пикселей.
Что касается подписи, человек может прийти лично, Трудовой кодекс это не запрещает, и для начала работы подписать трудовой договор физически, ну, проще говоря, на бумажном носителе.
Хорошо.
Либо соответственно, подписать трудовой договор дистанционно, но при одном условии, то, что у него имеется зарегистрированная электронная цифровая подпись. Не все сотрудники ее имеют, не все граждане Кыргызстана вообще знают, что это такое. Если честно сказать, Плужник, который сейчас с вами разговаривает, ее тоже не имеет, но это мои пока принципиальные такие позиционные моменты. Поэтому, если вот у меня сейчас на самом деле нет электронной цифровой подписи, то подписать я такой договор могу. И могу быть дистанционным сотрудником, но, соответственно, с физическим присутствием в офисе при подписании договора. Если этот сотрудник, например, давайте предположим, что офис компании находится в Караколе, а сотрудник проживает в городе Баткен, здесь не обязательно с Баткена приезжать в Каракол, здесь достаточно обмен подписанными документами по обыкновенной почте.
Факсом можно?
Нет, только оригиналами. И я рекомендую подпись на данных документах, хотя многие говорят, это как бы так, ну, такая формальность. Нет, это не формальность. Сотрудник может взыскать заработную плату с работодателя без срока исковой давности. Если не доплатите этому сотруднику из города Баткент, на сегодняшний день по действиям Трудового кодекса он может вам удар в спину в виде иска лет через 15 так эдак подать. Поэтому не шутите с такими моментами. Поэтому подписи, конечно, должны быть личные. А чтобы удостовериться, что этот сотрудник подписал лично бумажную версию, потому что у него цифровой подписи нету, желательно, конечно, чтобы эта подпись была нотариально удостоверена.
Ну, давайте поговорим тогда про электронные документы, которые действительно являются такой еще неисследованной сферой для многих кыргызстанцев. Ну, благо, что все-таки Министерство цифрового развития кыргызстанцам все-таки навстречу идет, и в последнее время появилась возможность вообще, не приходя в ЦОН, получить ту самую цифровую подпись, что у меня получилось сделать, вот, например, буквально за 5 минут. Но получается, что и вот эти договоры можно с помощью цифровой подписи, скажем так, сделать документом самым настоящим. А хранится-то они где будут? Это какая-то база? Она где находится? Она на серверах Министерства цифрового развития будет находиться? Или она где-то в офисе будет у секретарши лежать, в облаке каком-нибудь?
Хороший вопрос. А секретарша уволилась, облако закрыло, пароли никто не знает.
И все. Ищи-свищи.
Вы знаете, здесь я бы порекомендовал следующее. Во-первых, я отвечу с точки зрения закона, конечно, Трудового кодекса, что никакой базы данных именно по хранению трудовых договоров нет. То есть договор, подписанный двумя электронными подписями, они хранятся один у работника, один у работодателя. Понятно, что это какой-то некий набор цифровых знаков, будем так говорить, если так где-то из области программирования, по-простому, это, конечно, просто документ, хранящийся на жестком диске, либо в компьютере, либо, соответственно, в памяти телефона, либо другой какой-то носитель, там, внешний флеш, который сам. Поэтому, если, конечно, возникнут споры, вот здесь Трудовой кодекс нам ничего абсолютно не гласит о том, что если трудовой договор будет утерян, то кто-то обязан где-то его найти. Причем у работника имеется возможность после увольнения запрашивать любую информацию относительно своей работы. В том числе он имеет право запросить этот договор. Ну, давайте предположим, ну, наверное, гипотетически, что компьютер сгорел и у работника, и у работодателя.
Кто его знает, все возможно.
Да, все возможно, поэтому здесь, наверное, ну, хотя мы живем в 21 веке, не лишним будет, конечно же, не полениться и сделать бумажную версию подписанного трудового договора, если действительно где-то сотрудники находятся на территории, ну, как бы одного населенного пункта. Что касается разных населенных пунктов, я уже выше сказал. Поэтому никаких, конечно, баз данных, хранения данных документов Трудовой кодекс не предусматривает.
Слушайте, когда человек находится, что значит, на территории комбината, в любом случае, вот как мне кажется, работодатель несет больше ответственности. Да? Ты должен обеспечить безопасность, рабочее место и так далее, и так далее. А на налогах это как-то отражается, извините? Все-таки человек работает дистанционно. Может быть, есть какая-то мера, которая позволяет, ну, не знаю, если не платить налоги совсем за такого человека, то платить их как-то поменьше. Вообще, как складываются налоговые отношения между работодателем и сотрудником, если тот самый сотрудник отсиживается где-то на дистанционке?
Ну, помните, да, знаменитую рекламу «Заплати налоги, спи спокойно», конечно же. Нет. Здесь как-то сминимизировать налоги не получится. Почему? Потому что налоговое законодательство Кыргызской Республики предусматривает оплату налогов, страховых взносов за работников всех одинаково. Ну, в смысле, в зависимости от его размера заработной платы. Поэтому, что работник работает по сдельной оплате, как я вот выше сказал, там, швея, например, должна отшить 15 единиц продукции. Что работник работает на комбинате, что работник работает дистанционно, налоговое законодательство в отношении каждого такого физического лица абсолютно одинаково. Поэтому работодатель, конечно же, обязан оплачивать вам заработную плату. Кстати, Трудовой кодекс не установил, каким образом это происходит. То есть работу дистанционно могу получать наличными. Поэтому это нужно в договоре, наверное, обговорить. А что касается налогов, то да, налоги одинаковые. И за работника, находящегося на дистанционной работе, налоги оплачиваются.
Слушайте, вы говорили, что вообще дистанционная работа, она вот так юридически описана, что это работа с применением всяких...
Телекоммуникаций.
Да, телек, видео, интернет-коммуникаций. Хорошо, сломался у меня интернет дома, но я же работаю, Или хорошо, та же самая швея, предположим, если она не взяла работу на дом, она вообще работает дома, все себе пошила, взяла курьера, отправила на склад, работодатель все получил. То есть это не считается, получается, в любом случае дистанционной работой. Без интернета.
Без интернета, да, дистанционная работа. Ну, прямое указание на интернет нету, написано «средства телекоммуникации». То есть, если так уже буквоестом заниматься, немножко, может, работодатели не докрутили. Поэтому, что касается дистанционной работы, она обязательно должна осуществлена быть вот этими средствами техническими.
Угу. А какие-то особые требования к такому сотруднику дистанционному есть, которые как-то описаны в Трудовом кодексе?
Нет, абсолютно. На сотрудника распространяются все нормы и правила. Я бы, наверное, сделал такую как бы ремарочку, исключение, видимо, только в части техники безопасности, наверное, работа с оборудованием, она должна соприкасаться с, или выполняться с учетом безопасности использования оборудования. А на в остальном, то есть все те приказы, которые издает работодатель, и сотрудник получает их дистанционно на электронную почту, либо по каким-то другому способу, который, кстати, необходимо установить в договоре, конечно же, каким образом получаются документы. Все те приказы, все те распоряжения, правила внутреннего распорядка, рабочий день в том числе, то есть правила распорядка рабочего дня. Это не значит, что он, конечно, перед камерой должен там 8 часов этих злосчастных, которые некоторые работники говорят, сидеть, но на него распространяется полностью все законодательство, за исключением вот техники безопасности, которую он, наверное, должен сам соблюдать. Кстати, да, трудовой кодекс указывает, что техника безопасности по месту нахождения работника дистанционного соблюдается им.
Понятно. Но мы же прекрасно понимаем, почему некоторые работодатели не любят, когда их сотрудники уходят на дистанционную работу. Ну вот как складывается обыкновенный рабочий день вашего покорного слуги? Ты сидишь в офисе, ты задействован на различных мероприятиях, на эфирах и так далее, и так далее. Но всегда зоркий глаз начальства визуально тебя отслеживает. Сколько ты там просидел в интернете, посмотрел какого-то видео, не связанного с работой. Сколько раз ты вышел на балкончик воздухом подышать. Сколько ты времени отвел себе на обед и так далее, и так далее. Все это легко очень контролировать, когда человек, вот он физически рядом с тобой. А для вот таких сотрудников, которые дистанционно работают, есть какие-то нормативы, что ты должен... знаю, вот в камеру посмотреть раз в день хотя бы, или раз в неделю отчитаться по тому, как ты провел свои дистанционные часы работы. Есть ли какие-то вот такие ограничивающие свободы дистанционного работника средства, которые прописаны в трудовом законодательстве?
Нет. Специально, конечно, в отношении трудового дистанционного сотрудника не прописано. Тот же самый 8-часовой рабочий день, те же самые 40 часов работы в неделю, там за исключением, если лица с ограниченными возможностями здоровья, ночная работа, либо какие-то сложности с выполнением работы. Там есть сокращенный, конечно, рабочий день. А так стандартно, 8 часов в неделю, 8 часов в день, 40 часов в неделю. Если иное, в части отчетов не предусмотрено именно вот этим договором о дистанционной работе.
Ну, отследить-то есть, это как, Владимир? 8 часов
вот там тоже... указывают, так в договоре необходимо будет указывать, что один раз в час с использованием такого-то программного обеспечения сотрудник обязан выйти на связь и предоставить отчет в течение 10 минут. То есть это точно должно быть прописано в трудовом договоре. Mm-hmm. Если это не прописано, то в принципе сама дистанционная работа, она должна быть выполнена, какие-то отчеты должны быть отправлены, если это связано с какими-то цифрами, бумагами. И в принципе нигде не сказано, что я обязан раз в час выходить на связь, если, подчеркиваю, иное не предусмотрено договором. Здесь необходимо, знаете как, правоприменительная практика, она же всегда возникает когда? Когда жареный петух клюет кое-куда. Когда, не дай бог, конечно, повторится наша чрезвычайная ситуация, не желаю никому в этой жизни, это все это, чтобы произошло. Вот тогда начнут готовить эти договоры, и тогда начнут прописывать четко, где, когда должен отчитаться, где, когда должен прислать документ, по каким средствам телекоммуникации он должен мне предоставить отчет. Я рекомендую работодателям, у всех есть свободненькое времечко, когда просто тупо листают ленту каких-нибудь там социальных сетей, найдите 15-20 минут, пропишите для себя, пока не делайте программное обеспечение, а именно пропишите для себя, каким образом вы, возможно, будете действовать с дистанционным сотрудником. Вы будете видеть так называемый по современности чек-лист, который вам, возможно, понадобится для включения уже юридически в трудовой договор.
Это очень, с одной стороны, и удобная штука, дистанционная работа. Можно как-то раз в час, если ничего не прописано, с диванчика встать и помахать рукой в камеру, а с другой стороны, это может быть и правда гораздо более подотчетная работа, если ты даже физически в офисе, ну, есть и есть, никто с тебя особо спрашивать не будет. Но, тем не менее, мы ведь с вами давайте еще раз проговорим, да, понимаем, что если ты ушел на дистанционную работу, то всеми средствами, компьютером, камерой, интернетом, телефоном тебя должен обеспечить твой работодатель. Да, мы это зафиксировали, так оно и есть. И вы говорили о технике безопасности. Но вот здесь, когда ты пришел в офис, все понятно. Здесь технический сотрудник, он тебе дал инструктаж какой-то, на стене написано, куда бежать в случае пожара и так далее, и так далее. А если дома ты, сидячи за рабочим местом, не знаю, коротнуло что-то, током тебя поранило, за это тоже несет ответственность работодателя? Или что по этому поводу говорится в трудовом законодательстве?
Ну, один из работодателей меня спросил, а если вот у меня дистанционного сотрудника на голову, там, не знаю, потолок упадет, я буду
вестись. Хорошее видео получится.
Да, всякое может быть, но здесь измененные законодательства нам гласит о том, что за безопасность оборудование несет ответственность работодатель. Соответственно, работодатель обязан не проводить инструктаж о работе этого оборудования, это, конечно, в Трудовом кодексе нет, а вот нести ответственность, ознакомить сотрудника с безопасностью работы или с методикой безопасности работы, проще говоря, с техникой безопасности работы с данным оборудованием согласен. Здесь возникает вопрос. Если сотрудник неправильно использовал это оборудование, ну, не знаю, что сейчас можно сделать. То, что не подлежит 220 вольт включить в розетку, конечно, оно взорвется как минимум. И здесь будет нарушение со стороны работника. Но работодатель, передавая оборудование, обязан ознакомить сотрудника с техникой безопасности его использования. Таково изменение в Трудовом кодексе. И, соответственно, он будет нести ответственность за исправность работы этого оборудования. И если сотрудникам при нормальных условиях использования не надо водой его там плескать или банку с водой опускать и говорить, оно у меня замкнуло, сейчас это очень легко установить. Если, конечно, оно нанесет ущерб работнику и его имуществу, ну, квартире той же самой однокомнатной, про которую вы говорили, нести ответственность, конечно, будет работодатель. Но если не исполнил технику безопасности сотрудник, ну, это его проблема.
Отпуск-то будет, если ты дистанционный работник?
Конечно.
Ты же все равно, ты по сути работаешь из дома, ты в отпуске. Я представляю себя в роли некомпетентного работодателя. Осадите меня.
Все абсолютно те же самые требования, и больничные, и отпускные, они устанавливаются законодательством, и никуда от этого работодатель не денется. Если заболел, предоставила лист временной нетрудоспособности, твоя работа приостанавливается, ты получаешь соответствующую компенсацию, и те же самые отпускные дни, 28 дней стандартно, никто пока не отменял.
Спасибо, да, я все понял, спасибо вам большое. Вообще, к дистанционной работе на самом деле можно по-разному относиться, это в зависимости от специфики деятельности, но, по крайней мере, что нам действительно дают эти те самые интернет-коммуникации, это возможность беседовать и с нашими друзьями на радио «Спутник Кыргызстан», в том числе и с юристом Владимиром Плужником. Владимир, большое вам спасибо. Сегодня о тонкостях трудового законодательства в области дистанционной работы нам рассказывал юрист Владимир Плужник. Всего хорошего. Хорошо.